Спасибо вам, сестры, братья, все, кто сегодня также участвовал в этой программе. Во славу нашего Господа, это наше последнее предновогоднее общение перед лицем нашего Господа. И я себя так размышляю и думаю, вот если бы в действительности ангел Божий пришел и сказал, что вот еще осталось 35 минут, и придет Господь. Что бы нам на ум пришло бы, и о чем бы мы размышляли? Как вы думаете? А ведь это время придет, и мы все ожидаем нашего Господа, что Он придет. Да, просто произойдет смена времени через 35 минут, и все. И опять это время также пойдет, и опять ночь будет уменьшаться, день будет увеличиваться, и опять все это пойдет по кругу. Но тем не менее, мы все ближе и ближе и ближе подходим к кончине, не просто к кончине нашей жизни. И это тоже, но мы движемся к нечто более реальному, к тому, о чем говорит нам Слово Божье, то есть к тому времени, когда мы воссоединимся с нашим Господом. И это очень серьезно. И вы, наверное, понимаете, что если бы нам сказали, о, через 35 минут придет Господь, то мы, наверное, все сразу вопрос, о, нам же придется предстать перед Ним, и, наверное, придется дать отчет. Что-то Господь потребует. И вы знаете, в то время абсолютно не будет иметь никакое значение там условия жизни и тому подобные вещи там разные, политические, экономические. Вот все эти проблемы, которые мы сегодня делаем, и все это. В то время оно абсолютно все это не будет не иметь никакой значимости. Братья говорили об одиночестве, и я понимаю, что это очень в действительности серьезное переживание. Вот, я никому не желаю, чтобы это у кого-то было, и поэтому мое желание такое, чтобы если Господь забирает, чтобы сразу обоих вместе забирал, вот, чтобы не чувствовать этого одиночества. Но я другое хочу сказать, насколько это ранимо для человека, если наш Господь, будучи абсолютно чист, абсолютно свят, и когда Он, будучи в полном одиночестве, вися на кресте, вы помните, Он возопил, то тем более нам, таким несовершенным, это очень чувствительно. И поэтому Господь может утешить в любом переживании. Мое желание прочитать текст Священного Писания и немножко некоторые моменты передать, потому что времени практически уже нету, чтобы нам в действительности углубиться в этот текст Писания. Мы вчера, у нас несколько человек молодежи было, и этот же самый текст я читал. Вот, и я сегодня желаю также его, потому что я его готовил на сегодня для нас. Этот текст записан в Евангелии Луки, 16 глава. 8 стихов с начала. Евангелие Луки, 16 глава, 8 стихов с начала. Итак, сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и призвал его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. О, я знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. Призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. Итак, возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50. Другому сказал, а ты сколько должен? Тот отвечал, 100 мер пшеницы. Сказал ему, возьми расписку, напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. Вот такой текст Священного Писания. И поэтому я хочу сегодня направить ваши взоры на то, когда Господь придет, что будет иметь в действительности самый важный существенное значение, самое важное. Это верность в служении Господу. Дай отчет в управлении твоем. Вот что играет и будет играть самую важную роль. Помните, Господин сказал одному, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. И одному, и второму. Так вот, дорогие мои, характерная черта человека, рожденного свыше, человека спасенного, это верность своему Спасителю. Это неотъемлемое качество. До какой границы христианин должен хранить верность своему Спасителю? До каких пор? Смерть. Помните, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Так вот, до смерти мы должны быть верны. После смерти уже мы можем и быть и неверны. Но до смерти Христос говорит, будь верен. Вот она, граница. Так вот, итак, прочитали мы эту известную притчу. Множество самых разных и толкований, и мнений, и чего только угодно нету на эту притчу. Что ж получается? Люди говорят и восхваляют понятие «святая неправда», «святая ложь». Ну как же, Господин похвалил управителя неверного. Значит, для Царствия Божьего можно использовать и ложные какие-то пути, и еще что-то. Так получается. Так вот, что я хочу сказать, дорогие мои. Интересный переход. Я уже говорил вчера о том, что для того, чтобы понять некоторые тексты Священного Писания, нам иногда нужно на несколько глав двинуться перед этим. Конечно, евангелист Лука пишет по тщательному исследованию, и он пишет практически в правильном хронологическом порядке. Так вот, когда вы читаете 15 главу, здесь мы читаем, приближались к Нему, то есть к Иисусу Христу, кто? Мытари и грешники, одна категория людей, они приближались, чтобы слушать Иисуса Христа. Вторая категория людей приближались к Нему, фарисеи и книжники, у них было совершенно другое намерение, они приближались для того, чтобы критиковать, уловить слово, роптать, как тут сказано. Они роптали, недовольные были, и такие люди тоже идут специально. Идут в церковь, у них тоже определенная цель – роптать, сеять недовольство. И вот он им сказал такие притчи, знаменитые, помните, притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме, притча о блудном сыне. И эта притча заканчивается интересным спором. Сын старший, который никогда не нарушал волю отца, по его словам, вдруг восстал против решения отца устроить пир по случаю возвращения его меньшего блудного брата. Знаете, люди иногда думают, ломают голову, так вошел этот старший брат на пир или не вошел, как вы думаете? Так я вам хочу сказать, что не было никакого ни старшего брата, ни младшего брата. Это притча. А кто был? А было две группы людей. Одна группа, которая пришла слушать Христа, другая группа, которая пришла осуждать Христа, роптать и недовольствовать. Так вот, после всего этого Христос поворачивается к своим ученикам, и 16 глава начинается, и так сказал своим ученикам. Эти две группы тут же рядом находятся, и он говорит своим ученикам, а теперь вы послушайте, я говорю вам конкретно. Не укладывается в голове. Своим ученикам, своим слугам, своим апостолам. И вдруг он приводит такую неудобовразумительную притчу, которая до сих пор воспринимается в самых разных вариантах. Как это могло быть? Так вот, дорогие мои, что нам известно из этой притчи? Нам известно вот что. Что был человек богатый, этот человек имел управителя, этот управитель использовал свое служебное положение для развлечения. Он использовал материальные блага, которые ему не принадлежат, но он использовал их лично для себя. Посягательство на чужое. Что мы еще точно знаем из этой притчи, это то, что этот человек лишился работы. Он был уволен. Что мы еще знаем с этой притчи? Мы знаем с этой притчи вот что, что этот человек был лентяй. Он говорит, копать не могу, то есть это не моя, я привык сидеть, ничего не делать, только деньги тратить и развлекаться. Этот человек был очень самолюбивый и гордый, почему он говорил, а просить я не могу, стыжусь, стыдно. И еще, что мы знаем из этой притчи, очень важное, существенное качество, что этот человек, будучи неверный во всех отношениях, у него был один единственный шанс – поправить свое положение. И он уцепился крепкой хваткой за это положение, и он использовал его. Что еще мы знаем? Это притча, которая показывает стиль и образ жизни людей неверующих. Поэтому, если вы будете с этой притчи брать какие-то нюансы и прикладывать их к церкви, вы попадете в тупик, потому что здесь речь идет совершенно иной. И господин, и управляющий, и должники – это все ягодки одного поля. Это все люди, которых стиль и образ жизни – ложь, обман, неправда. Вот о чем говорят эти слова. Так вот, знаете, сегодня есть много христиан, которые очень глубоко ошибаются. И я вчера говорил, в чем ошибка очень многих христиан, хотя они в действительности искренне верующие. Они богобоязненные, они искренне верующие, они любят Слово Божие. И они ни в чем не проводят так время, как время вот в достижении чего-то нового. Так они изучают, читают, достигают, постигают, углубляются. Помните, как написано в Деяниях святых апостолов об одной церкви? Они ни в чем больше не любили проводить время. Вы помните, как в чем? В исследовании, слышании нового все. Это неплохо, это хорошо. Но дело-то вот в чем. Что Писание, оставленное нам, и Слово Божие, которое нас понуждает исследовать Писание, погружаться в Писание, не просто для расширения наших познаний и нашего кругозора, а Слово Божие, которое Бог нам открывает и открывает, оно имеет определенную цель – как оно осуществляется в нашей практической жизни. Вот о чем идет речь. И это грубейшая ошибка многих христиан. Они думают, что их святость, их благочестие, их жизнь, чем больше они знают, чем больше они познают, да, это хорошо. Но если эти познания, дарованные нам Богом, они никакого влияния не оказывают на нашу практическую жизнь, грош цена этим познаниям. Они ничего не дают. Абсолютно. И поэтому Господь проводит эту притчу. То есть мы все строители, мы все управляющие. Каждый из нас чем-то или кем-то управляет. Бог нас поставил. Кто-то из нас строит семью, кто-то из нас строит свою личную жизнь, кто-то из нас учится, кто-то из нас управляет где-то на работе кем-то, кто-то у нас управляет в церкви, несет служение, кто-то у нас на кухне управляет, кто-то у нас... То есть мы все являемся своего рода управителями. Как вот это познание божественных истин сказывается в нашей практической жизни? Мы управляющие, но всегда ли наше управление является управлением честным? Или, положа руку на сердце, каждый из нас может сказать: ведь не всегда я был честен в управлении. Не всегда я правильно воспитывал семью, не всегда я правильно делал ту или другую работу. Сколько людей сегодня, когда мы с ними беседуем, они говорят: как меня Бог чудно благословил. Ну это чудо, но что бы ни попросил, Он мне дает. Никогда Он мне не отказывал. Хорошо, я спрашиваю, как это сказывается в твоей жизни практически? То, что Бог тебя благословляет, хорошо, но как это сказывается, как вот твое управление в этом? Ты всегда честен в своем управлении или ты Божье благословение используешь для своих развлечений, для удовлетворения своих вожделений, плотских желаний? Да, Бог благословляет тебя. А ну-ка дай отчет в этом, как ты используешь? Братья, дорогие сестры, нам всем придется предстать, чтобы дать отчет, хотим мы этого или не хотим. И Бог берет, приводит образ и стиль жизни неверующего общества, людей абсолютно неверующих. И Он показывает: посмотрите, этот человек, будучи неверующим человеком, это обманщик, это вор. Но когда он почувствовал, что пахнет жареным, когда он почувствовал, что ему грозит, он забеспокоился. Почему? Потому что он понимает, что все, теперь он привык вот в этом стиле жить. И теперь все, теперь что теперь делать? Вот этого я никогда не делал, копать, я лопаты не знаю, с какого конца в руках ее держать. Я просить стыжусь, все. Что теперь делать? И он нашел выход из положения. И хозяин его, который нанимал его, Он его похвалил не потому, что хозяину нравилось, что он его имение расточал. И хозяин, и управляющий одного поля ягодки. Но хозяин же, будучи таким, как и он просто, ну надо же, посмотри, вышел сухим из воды. Вот человек умеет жить. Правильно. Сколько угодно мы в мире находим подобных явлений, когда в действительности уже человек вот взят за горло, уже, кажется, все, он не может выкрутиться. И потом все-таки он находит способ, и он вышел из этого положения. И он говорит: хорошо, а вы же тоже управляющий, вы себе представляете ту ответственность, которая лежит на вас. Вы управляющие. Я вручаю в ваши руки дело огромнейшей важности, которое абсолютно несравнимо с тем, чем занимался этот управляющий. Вы понимаете, что это означает для вас, когда вы неверны? Можете ли вы, как этот человек, в действительности осознать, что вы теряете, будучи неверны в своем управлении? Этот человек осознал, что он потерял временную работу, он потерял временное положение, и он пошел на огромнейший риск, и все, он пошел для чего? Чтобы поправить свое положение. Вы думаете о том, что вам тоже нужно поправлять свое положение? Возьмите пример с этих неверных сынов. Они мудрее, чем вы. Вот что сегодня множество христиан, они застыли вот это в своем положении, понимаете, вот такое, знаете, сонное положение, и все, и они ни о чем не заботятся, ни о чем не переживают, Бог нас любит, Бог поможет, Бог, и все, все, все вот такое. То есть никакой ответственности нету, абсолютно. Полнейшая безответственность и в служении, и в уповании. И Господь говорит: дай отчет в управлении твоем. Придет время. Да, наше время вышло, оно очень быстро бежит. Я только хочу вам напомнить некоторые моменты. Первое, стиль жизни неверного управления этого человека, управителя. Посмотрите, и он, и должники, такие же обманщики, как и он. Были бы они верующие, они бы сказали: ты что, это же воровство. Я должен 100 мер, я и должен отдать эти деньги. И то, что ты мне говоришь, я не могу написать, потому что это обман. Я должен господину 100 мер масла, и я должен ему отдать. Но эти люди как увидели, что смотри, это ж он должен был 100, а теперь он говорит: пиши 50. Конечно, кто это не захочет. Сегодня бы такие христиане сказали: ну, Бог меня благословил же чудно, ты посмотри. Был 100 должен, теперь 50 должен. В чем на дурняк не заработать где-то? Это же сам Бог велит нам это сделать. Вот что сегодня христиане говорят. Ложь возводят, как будто бы это благословение Божие. Это стиль жизни. Безответственность, дорогие мои, хоть и ты управляющий, хоть ты и должник, но безответственность всегда ведет к трагическим последствиям. Самсон потерял, безответственно относился. Саул потерял, безответственно отнесся к Божьему приказанию. Суламита, который поставили стеречь виноградники, безответственно отнеслась, сколько проблем пришлось ей пережить. Раб тот, которому пророк встретил, вот мне было поручено стеречь там этого человека, но раб занялся теми и другими делами, и то теперь все. Вот оно же, безответственность. Братья, дорогие сестры, следующее, что обращаю ваше внимание, что значит верность в служении? Ответственность. Бог возлагает на нас ответственность. неверному управителю получено управлять имением, что Господь поручил нам управлять. И поэтому, когда мы предстанем перед Господом, никто не может сказать, что у меня были соседи плохие, у меня там муж был плохой, у меня жена была плохая, или там еще что-то. Или нет, абсолютно ничего этого нету. Ответственность. Следующее, что очень важно, в чем заключается верность служения, преданность. Вот оно что. Это не фанатизм, а это преданность Господу, преданность служению, преданность именно тому служению, где Бог поставил, в том месте, в том городе, в том доме, именно там, но не в другом месте. Преданность – это то, дорогие мои, что сегодня абсолютно чуждо практически для всех христиан. Они этого не знают. Что значит преданность? Преданность компании, преданность церкви, преданность семье. Помните, говорит пророк, пусть даже нива не даст плода, смоковница не принесет, в загоне не будет скота, но я предан Господу, я призван восхвалять Господа, я призван славить, я буду это делать. Преданность. Братья, дорогие сестры, сегодня христианство, оно подобно безводным облакам. Его гоняют, шарахают в одну сторону, в другую сторону. Почему? Потому что преданность полностью, этот вирус своеволия, он подточил его. Следующее – исполнительность. Человеку поручается дело, и его нужно исполнить. И Писание говорит, посмотрите на кого. Начавший в вас доброе дело, он бросит на полпути. А почему же сегодня христианам, которые выходят за кафедру сюда рядом, они избираются на служение, церковь возлагает руки, над ними молятся, он обещает перед Богом, перед церковью, что я буду нести это служение, буду нести при любых обстоятельствах, я исполню то, что Бог мне повелевает. Проходит пару месяцев, смотришь, пропал. Вот оно что, исполнительность нету. Вот где проявляется верность. И последнее, что в чем заключается верность в служении, быть человеком чести. О, дорогие мои, какое это редкое явление сегодня встретить христианина, которого бы можно назвать человек чести, который сказал и никогда не отступил от своего слова. При любых обстоятельствах. Для меня в этом случае всегда был, есть и остается человеком чести из людей, конечно, Даниил. 70 лет, 4 царя, 2 царства, Вавилонское, Мидо-Персидское. При всех 4 царях это был человек чести. На него можно положиться, хоть Навуходоносору, хоть Дарию, хоть Валтасару, хоть Киру. На него мог положиться любой царь. Почему? Даниил был человек чести. Он знал, что Бог его привел туда, и все, что он не делал как для Валтасара или для Навуходоносора, он делал как для Господа. Вот, дорогие мои, не какие-то организовывало там шайки-мотайки, понимаете, это все самое, а он знает, что он поставлен Богом, и его не интересует политика ни Навуходоносора, ни Кира, ни другого. Его интересует, он должен исполнять свое служение. Архипу передай, говорит Павел, чтобы он исполнял свое служение. Сегодня Господь говорит через ангела, передай ей, ему, исполняй свое служение, будь человеком чести, на которого можно положиться. Это редкое явление. Человек чести. Знаете, кто читал из вас произведение Пушкина, у него есть очень интересное произведение под названием «Дубровский». Этот молодой человек полюбил одну девушку, она его тоже любила. Они были простыми людьми в то время. Но отец этой девушки, он ее выдал за князя. И вот она сообщила ему, что ты должен вырвать меня отсюда, и все, потому что это насилие надо мной, и все. И поэтому она ожидает, и вот они уже едут к церкви, чтобы венчаться. Она ожидает, что он ее встретит по дороге, что он все-таки в конце концов он ее возьмет и не допустит до этого беззакония. Но он по какой-то причине задержался. Они обвенчались в церкви. Она дала обещание. И когда они возвращаются с церкви, вдруг Дубровский наш вместе со своими воинами наконец-то встречает ее, все, карету останавливает, все, открывает двери, ты свободна, выходи. Она говорит, нет, я пообещала, я дала обещание. Марья Кирилловна, выходи, нет. Человек чести. Она сказала, поздно, надо было раньше. Вот оно что, дорогие мои. И поэтому он говорит, вот что, приобретайте это богатство, богатство неправедным. Что это значит? Оно наворованное. Нет, дорогие мои, оно не наворовано, но земное богатство – это предательское богатство. Почему у вас есть деньги, и вы думаете, о, это мои деньги, они будут мне служить, это мои деньги, я этими деньгами, все, что хочу, делаете, вы идете по улице, вас настиг какой-то бандит, он забрал эти деньги, и что, эти деньги кричат, вопият? Нет, эти же деньги, то, что они вам делали, тот же этот бандюга, он будет точно так же этими деньгами пользоваться. Это неправедное богатство, это обманчивое, оно предательское, это богатство. Сегодня оно имело одну цену, а завтра вы проснулись утром, и оказывается, что все ваши сбережения – лопнули в пух и в прах, они сегодня ничего не значат. Помните, 20 лет назад в Советском Союзе, люди утром проснулись, объявляется, все пропало. Вот оно, богатство неправедное. О, вы говорите, я своими руками, да, я достиг, я трудился, я то и то делал, хорошо. А кто тебе дал руки? Ты что, сам их себе представил? А кто дал тебе ум, такой ум, что ты способен делать такие вещи? Кто тебе дал? Ты сам это или Бог? То почему ты хвалишься, что я сам? Какое же это твое богатство, если это Божье? Он дал тебе руки, он дал тебе ум, он дал тебе способность. Хорошо, а если тебя никто на работу не примет, тогда что? Куда ты свои способности применишь? Руки, ноги? Почему вы праздно стоите, говорит хозяин, помните? Почему? Они что говорят? Да мы не знаем, как работать. Нет, никто нас не нанял. Так вот, вы все это имеете, вы все это можете делать, но вас никто не нанимает. И что тогда? А мы говорим, о, это честно заработанные деньги. Дорогие мои, это все Божье во всех отношениях, от начала и до конца. И поэтому хоть средства, хоть время, которое Бог вам дает, абсолютно все. Ты управитель, дай отчет. Посмотри на этого неверного, что он сделал. Он вышел с положения, он использовал даже не свое. У вас тоже не свое, это Божье. Используйте его для чего? Чтобы собирать сокровища на небе. Там ни ржа, ни воры не подкапывает. Да поможет нам Господь в этом. Это очень кратко то, что я хотел сейчас сказать. Помолимся нашему Господу. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поистине каждый наш вздох, каждый удар наших сердец – это достаточно для того, чтобы вечно благодарить и славить Твое святое имя. Господи, мы недостойны, мы бывшие падшие, погибшие грешники, и Ты, для того, чтобы спасти нас, Ты взошел на крест и понес на Себя ярость гнева Отца Твоего Небесного. Господи, прости нас, что этот величайший подвиг сегодня для нас так мало понятен. Помоги нам, взирая на Тебя, начальника совершителя веры, действительности, как верного управителя, который все совершил то, что Тебе поручил Отец Небесный, чтобы и нам, взирая на Тебя, действительности, Господи, преображаясь в Твой образ, и нам быть действительности верными управителем там, где Ты нас ставишь, на том месте. Осознавая, Господи, что мы действительности используем это время, эти блага, которые Ты посылаешь, которые Ты вручаешь в наши руки для правильного распределения, Господи, мы так часто используем их для удовлетворения наших плотских желаний, вожделений. Прости нас за это, Господи, я глубоко это осознаю. И помоги нам со всей серьезностью и ответственностью относиться всегда к порученному делу, уповая на Тебя. А Ты, Господи, не оставишь нас. Ты сказал, что начавший доброе дело – будет это продолжать до пришествия даже. Мы верим этому слову, поэтому вручаем самих себя в Твои пастырские руки. Благослови наследие Твое, благослови каждого члена нашей церкви, в особенности за больных просим. Посети Твоей благодатью наших соотечественников здесь, призови их к покаянию, пополни, Господи, ряды церкви спасенными людьми, людьми верными, людьми, которые бы могли совершать то дело, которое Ты им поручаешь. Услышь нас, Господи, в этот вечерний час, я прошу Тебя, и пусть этот новый отрезок времени, дарованный нам по милости Твоей, будет временем нашего полного посвящения, абсолютного посвящения самих себя на служение во славу Твоего святого имени. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Итак, с Новым годом вас приветствую, поздравляю. И мое желание, молитва, чтобы Бог вас обильно благословил для славы Его имени.